В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире обновленная «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Мы продолжаем цикл рассказов о древнейшей истории Крыма, как она была на самом деле. У нас в гостях Эвелина Кравченко, украинский историк и археолог. Эвелина, добрый день.
Здравствуйте.
Мы будем говорить с вами, по крайней мере, мне хотелось бы поговорить с вами о периоде, который отделяет древнейшее население, о котором мы ничего не знаем из письменных источников, только по археологическим находкам, от неандертальцев и ранних кроманьонцев, и до того периода, который известен уже, скажем так, даже больше по компьютерным играм, чем по книгам, о периоде войн Диофанта и Рима. Вот те народы и их история, которые уместились в этот промежуток, кимерийцы, ранние скифы, тавры, вот они на самом деле претендующие на, по крайней мере в массовом сознании, название древнейших автохтонов, на название первого населения Крыма. Хотим мы этого или не хотим, в последнее время в связи с политическими событиями вокруг Крымского полуострова вновь обострилась проблема исчисления коренных древнейших автохтонных народов, кто там был первый, кто имеет исторические права на Крым, ну и тому подобное, околоисторические на самом деле вещи. Ну и поскольку Таврика, в общем-то, одно из названий Крыма, и происходит оно от имени этого народа тавров, они тоже оказываются в фокусе внимания, как и кимерийцы, которым принадлежит право первого народа, которого мы знаем по имени. Поэтому давайте, если возможно, нарисуем вместе с вами целостную картину вот этого исторического развития Крымского полуострова практически за 1000 лет, от первого упоминания там появления кимерийцев до эпохи Митридата. Возможно ли вообще нарисовать такую цельную картину?
В принципе, да, можно постараться. Я так думаю, что нам хватит для этого умения и знаний.
Ну, тогда давайте начнем с ответа на самый главный, на самый принципиальный вопрос. Между вот тем населением, о котором говорят археологи, между неандертальцами и кроманьонцами, и кимерийцами, с таврами и ранними скифами, существует ли какая-нибудь преемственность? Или ранний железный век открывает новую страницу в этнической истории полуострова?
Ну, во-первых, между ранними кроманьонцами, неандертальцами и ранними кочевниками, то бишь кимерийцами и скифами, существует огромный промежуток времени, который называется Бронзовый век. И этот Бронзовый век в Крыму аккумулировал совершенно другие народы, названия которых мы просто не знаем, поскольку они не попали в письменные источники, по той причине, что люди в то время еще не умели писать. Или же люди, которые умели писать, находились так далеко, что не могли зафиксировать эти народы, которые проживали в Крыму. Они известны по археологическим данным, как кимиабинская культура, или же вариант ямной культуры, распространенной в степях или лесостепи Украины. Катакомбная культура. На востоке Крыма есть такое явление, как Каменско-Левенцовская группа памятников, которые относятся к позднекатакомбным. Позднесрубная древность, Белозерская культура и так далее. Все эти культуры имеют свои аналоги на территории материковой Украины и известны нам исключительно по археологическим данным.
То есть нельзя говорить, что древнейшее население Крыма, оно откуда-то пришло. Древнейшее население Крыма можно бронзовой эпохи, можно определить как автохтонов или коренной народ?
Они тоже в свое время пришли в Крым. Дело в том, что по Крыму существует давняя еще дилемма, которая известна по давней теории Мара. Вот, кто знаком с историографией,
нас слушают в том числе и шестиклассники.
Ну, замечательно. Марк как раз и рассказывал, и был приверженцем теории про то, что все население Крыма является автохтонами. Однако после войны уже Сталин, который сначала благоволил к Мару, очень жестко его разгромил, школу его уничтожил, и на смену этого пришла совершенно другая теория. Теория, что Крым всегда населяли земледельцы, славяне и так далее. Вот. Я считаю, что и та, и другая теория должны очень серьезно пересмотреться, поскольку это было и не так, и не так.
А как же это было на самом деле?
Крым является одним из таких аппендиксов в конце степного коридора. Ну, что такое степь, мы знаем, да, то есть она начинается где-то возле Алтая, под Алтаем, аж на глубинах Азии, заканчивается она аж в районе Подунавья и Алфюрда, в районе венгерского Алфюрда. Соответственно, по этой степи постоянно перемещались общности, экономика которых была связана на эту степь, то есть это скотоводы, а позже, вот про то время, про которое мы будем говорить, кочевники. Вначале все-таки скотоводы, потому что кочевники – это те, которые ездили верхом на конях, и экономика которых была связана с быстрыми и очень дальними переходами. Это население, проживая в глубинах Азии, периодически начинало испытывать какие-то дефициты. Дефицит еды, дефицит влаги. Это связано прежде всего с климатическими изменениями, которые периодически проходят на Земле, вот, которые мы сейчас тоже ощущаем. А Азия от этого страдала страшно. Каспийское море сильно высыхало. Ну, сейчас мы видим, как высыхает Арал. В результате дефицита, судя по всему, пищи, они начинали перемещаться в места, где ее больше. Ну, то есть, где больше увлажнения. Увлажнения больше, чем ближе к западу, тем больше дождей. Соответственно, они приходили сюда. За травой, за живностью. И оседали они в тех местах, где, соответственно, можно прокормить свое семейство.
То есть можно говорить о том, что в Крым.
И в Крыму.
Можно говорить о том, что в бронзовую эпоху Крым был таким парадизом для скотоводов из Азии.
Вы знаете, в принципе, да, там немало курганов ямной или же кемиабинской культуры, которые, собственно говоря, и стали потом основой для формирования уже скифских курганных могильников, поскольку первые скифские погребения были впускные, вот как раз курганы эпохи бронзы. После ямников там еще хоронили катаковники, срубники и так далее.
Итак, бронза. Почему закончился бронзовый век? Потому что закончилась бронза, или есть какая-то другая причина?
Вы знаете, чрезвычайно интересный вопрос, а удивительный вопрос. На самом деле причин может быть масса. До сих пор по этому поводу спорят. Мне очень нравится теория Чайлда. Я думаю, что все-таки это связано с открытием способа получения более простого и массового получения железа. Железо, как материал, был более доступен на то время, поскольку бронза, я не думаю, что это было связано с дефицитом бронзы, это скорее было связано с жесточайшим контролем тогдашними обществами месторождений и путей получения этого сырья. То есть бронзовый век – это такой апофеоз кастовых обществ, которые, собственно говоря, выросли на этом импорте, на этом производстве.
А железо, подобно револьверам Сэмюэла Кольта, уравняло общество?
Да, железо подобно демократии на то время выступило. Тем более железо, как материал, позволяет делать длинные, острые и легкие мечи, которые позволяли конникам, которые на то время появились в степях нынешней Украины, очень активно и очень успешно вести военные действия.
Итак, если я вас правильно понял, бронзовая эпоха – это эпоха скотоводов, которые, в общем-то, приблизительно жили на одном и том же месте, только время от времени ходили кругами за своими стадами, и пришли они, в общем-то, по большей части из Азии. Ранний железный век, который начинается с началом выплавки этого нового металла и развитием такого вот военного уравнения и демократии, изменил ли железный век способ хозяйствования людей в Крыму, и откуда эти новые люди в Крыму появились, или это были потомки людей бронзового века?
Начало железного века в Крыму я бы связывала даже, действительно, я бы связывала с появлением именно кемерийцев. Но по времени, но причина появления все-таки более широкая. Выплавка железа там появляется из Кавказа. И связана она как раз с местным населением, которое в Крыму появилось в виде кизилкабинской культуры, которая позже может быть нами персонифицировано как тавры. Раннее население, которое сформировало эту культуру, имеет следы или, как можно сказать, вуаль западных культур, культур Гальштата. Но Гальштат туда принес не железо, Гальштат туда принес как раз бронзовую металлургию и земледелие. Они были земледельцы.
То есть можно очень осторожно предположить, что древнейшее население гор и предгорья Крыма – это такое сочетание центральноевропейских культур Гальштата и некоторые примеси кавказских носителей
не
железа.
Не центрально, а скорее юго-восточных или карпато-дунайских, вот так вот можно сказать.
То есть
поскольку,
уже...
Да, поскольку центральная Европа это все-таки лужицкая культура, это все-таки Чехия, а этого там нету, но у нас там есть Румыния, у нас там есть долина Моравы, у нас там есть молдавские, днестровские элементы, и этого достаточно много, и земледелие действительно там очень развито, является одной из основных отраслей, что удивительно для Крыма, и вообще для этого времени, для нашей территории.
То есть можно, если так метафорически выразиться, уже в эпоху бронзы Крым – это Европа.
Да, абсолютно так. А Кавказ принес туда новую струю, которая развела это земледелие, поскольку Кавказ поделился с Крымом секретом производства железа, причем очень качественного железа, которое выплавлялось из богатейших руд, которых практически уже не осталось на земле. Это поверхностные руды, гематиты, магнетиты. И орудия, произведенные из этих руд, железные орудия, позволяли просто лучше возделывать землю. Соответственно, урожайность повышалась, и могли возделывать пшеницы, в том числе пшеницы, которые требовали лучшей обработки земли, которые давали лучший урожай, из которых получали потом уже более производительные сорта и так далее. И тому подобное.
Выплавляли ли железо в Крыму местные племена, или все импортировали из Кавказа?
Нет, там появился центр в IX веке, во второй половине IX века там появился свой центр. Железо в качестве руды, в принципе, никогда нигде не импортировали. Импортировали ли изделия, или заготовки, потому что руду нет смысла возить абсолютно. Соответственно, там появились мастера, которые владели технологией, которые знали эти руды, и центр они поставили непосредственно возле месторождения.
Где же
совсем именно? Рядышком. В Инкермане, это недалеко от Севастополя, на поселении Учбаш, во второй половине IX века появляется производственный центр по производству железа. Мы не можем еще пока говорить, какие изделия они делали, поскольку изделий там крайне мало, там на поселении найден всего лишь один ножик. Вот, но это нормально. Это в те времена железо так ценилось, что его просто не теряли. Вот оно было дороже золота.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
И теперь, в общем-то, перейдем от производительной истории, от базы к надстройке, если, конечно, можно так сказать. Вот те самые кемерийцы, которые первые скотоводы, уже не первые скотоводы, которые первые кочевники в истории Крыма. Ну, будем говорить прямо, существует довольно серьезная кемерийская проблема. Существует несколько подходов к тому, кто они были, откуда они взялись и куда они в конечном итоге делись. Можете ли вы охарактеризовать современное состояние исторической украинской науки, хотя бы украинской науки, кто же были эти кемерийцы, о которых упоминал еще великий Гомер?
Действительно, кемерийская проблема, или как мы еще ее называем, кемерийский тупик, есть в науке такое.
Очень оптимистично, я бы сказал.
Да, есть такая проблема. Как мне видится эта проблема по отношению к крымским древностям? Вот тот же самый Учбаш, на котором я проработала 10 лет, показал очень интересную картину в связи с этими самыми кемерийцами. Кемерийская культура, мы знаем, разделяется на новочеркасский тип и черногорский тип. Раньше считалось, что новочеркасский раньше, новочеркасский позже, черногорский раньше. Потом их уравняли. Сейчас видно, что все-таки они во времени расходятся. Однако Мы констатируем факт, что вот, собственно, после расцвета поселения в связи с формированием этого металлургического центра по выплавке железа, городище сгорает. И сгорает оно не по причине обычного пожара, а по причине его штурма. И в оборонных сооружениях на уровне разрушения оборонительной стены была найдена вещь, первая вещь, которая нам сразу же дала ответ на то, на вопрос о том, кто были эти люди, которые его сожгли. Это была стрела, которая, ну, такое впечатление, что она была выплавлена в формочке с Новочеркасского клада, которая, собственно говоря, дала название типа культура. То есть это та самая вторая ступень кимерийской культуры. Потом были найдены псалии, другие стрелы и так далее.
Что такое псалии?
Псалии – это предмет конской упряжи.
То есть однозначно нападали уже кочевники?
Да, да, да. Было понятно, что и какие кочевники. Потому что в предыдущих слоях есть и черногорские предметы. Вот. Но они не привели к... Те пожары и нападения не привели к уничтожению культуры поселения. Это поселение было уничтожено теми, кто называет, кого мы называем новочеркасцы. Интересно то, что аналоги именно этим находкам, сделанным в Крыму, большее число аналогий на Урале. Даже не в наших степях, а именно на Урале. То есть у меня создается впечатление, что вот эта самая кимерийская культура, она отделилась не только хронологически, но и территориально. Были кимерийцы европейские наших степей, собственно говоря, украинских, причерноморских степей. И были кимерийцы уральские или же волжские, то есть те, которые сидели на восток от Дона. Вот я бы так сказала.
Почему кимерийцы решили сесть на коней? Почему до кимерийцев никто не додумался оседлать лошадь?
Ну, на этот вопрос могут ответить, я так думаю, только сами кимерийцы точно. А предположительно, опять же, это связано с аридизацией климата на рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до нашей эры. Была очередная смена, да, была очередная смена климатических периодов, и степи высохли настолько, что превратились практически в пустыни. Отдельные племена, иранские племена, фактически изобрели этот способ передвижения, этот способ экономики. То есть это их ноу-хау, которое, собственно говоря, потом и сформировало железный век Восточной и Центральной Европы.
Итак, кимерийцы сели на коней и погнали свои стада. Можно ли говорить о том, что они гнали свои стада за собой или перемещались за своими стадами, как это делали ранние скотоводы?
Судя по всему, передовые отряды все-таки военные шли без стад и без обозов, поскольку специально никто не считал, поскольку эти все подсчеты довольно субъективны. Но если прикинуть переход обоза, даже кочевого обоза по степи без дорог, по обычной нашей степи, то это будет где-то 2-3 месяца, то бишь летний период. Быстро не пойдешь с обозом. А летучий конный отряд, он пройдет довольно быстро, и ему ничего не будет мешать. То есть вначале все-таки шли завоеватели, им, судя по всему, требовалась материальная выгода, естественно. Вот. И следом за ними, естественно, уже шли обозы, семьи, их стада и так далее.
Итак, когда же появляются первые кимерийцы в Крыму? Можем ли мы говорить о каких-то более или менее абсолютных цифрах?
Вопрос в том, кого назвать кимерийцами. Если мы будем отталкиваться от Гомера и от его поэмы «Илиада», в которой он упоминает доителей и кобылиц на восток от Илиона, от Трои, то в таком случае можно говорить о формировании первых конников, непосредственно конников, и на нашей территории. И в таком случае следует обратить внимание на еще безымянную относительно этноса белозерскую культуру и позже черногоровскую ступень кимерийской культуры, поскольку в некоторых могильниках есть переходные черты. Ну, это, опять же, это вопрос дискуссионный. Вот, это относительно наших степей. Ну, и опять же, там стоит вспомнить того же Геродота, который говорил о том, что степи Понта принадлежали раньше кимерийцам, а сейчас их заняли скифы. Стоит вспомнить поспор-кимерийские названия уже топоним, который был известен практически всем античным авторам. То бишь, что-то тут было.
То есть,
без сомнения, что-то тут было. Только вопрос, как и с кем их идентифицировать.
Ну, по крайней мере, в пособиях, поскольку учебников-то толком нет, можно встретить датировку около там, 12 века до нашей эры.
Троянская война датируется 1200 годом до нашей эры. Соответственно, это реперная дата, от которой все отталкиваются.
Когда кимерийцы пришли в степной Крым, как складывались отношения их с местным населением, оставшимся от бронзовой эпохи?
Ну, если говорить про черногоровцев, там настолько мало черногоровских погребений, что вряд ли они вообще влияли как-то на эти все процессы. Возможно, даже складывается впечатление, что это местное население, которое просто оставило погребение в степи. А новочеркасцы несколько иначе. Во-первых, у них все-таки несколько отличается погребальный обряд. Во-вторых, они все-таки они ближе к скифам и антропологически в том числе. В основном они все впускные. И, как я уже говорила, стоит обратить внимание все-таки на Дуново-Волжское междуречье и на Урал. Возможно, там где-то будет мостик, который проложит вот это вот наше объяснение, откуда они взялись и почему они так отличаются от предыдущего населения.
Устроили ли кимерийцы в степном Крыму что-то вроде государства, государственности, какой-нибудь кочевой империи, или нам об их политической жизни ничего не известно?
Нет, их не политическая, не просто политическая жизнь, об их обычаях даже нам ничего не известно. Они достаточно далеко были от греков. Даже греки не смогли это описать. То есть это исключительно полумифические данные того же Гомера и более поздних его переписчиков, и периплы, перигесы, то бишь карты для мореплавателей, античных мореплавателей, в которых они просто указывали название земель и попутно могли назвать народ, о котором они просто что-то слышали. Соответственно, ничего практически про кимерийцев греки нам не рассказывают, кроме того, что они были таители кобылиц.
Ну, по крайней мере, в этом они не ошибались.
Абсолютно.
Слушай радио Крым Реалии 105.9 FM.
Хорошо. Кроме кимерийцев, которые, насколько я понимаю, занимали степную часть Крымского полуострова, по крайней мере, большую часть степей, было у нас еще горы и предгорья. И в это время их должны были, по идее, занимать те самые племена, от имени которых пошло древнее название Крыма Таврика. Что нам известно о таврах на сегодняшний день?
Тавры точно так же, как и кимерийцы, известны нам из античных письменных источников. Ранее их упоминания относятся к мифическим циклам, которые также восходят к Троянской войне. Это миф про Ифигению, которая была похищена Артемидой во время жертвоприношения, принесена в Таврику, сделана там жрицей Артемиды и долгое время приносила там своих соплеменников в жертву. Однако этот миф имеет достаточно много своих перерассказов или пересхолий, да, в других областях античного мира. Античная Икумена. Икумена – это родная земля для греков. Например, в Италии, на Сицилии, в Африке, в Средней Азии. Поэтому говорить четко и точно, что этот миф может ассоциироваться исключительно с Крымом, ну, как-то не представляется возможным.
Ну, все-таки драма же Ифигения в Тавриде.
Однако Ифигения в Тавриде, однако драма все-таки Ифигения в Тавриде и очень много другой топонимии на Северном Понте, в нашем Северном Причерноморье, и тот же остров Левки, который остров Белый, остров Змеиный, который связан с Ахиллом, женихом Ифигении, и тот же Ахиллов бег, и что там, ну, во всяком случае, даже этих нескольких моментов достаточно для того, чтобы говорить, что что-то там все-таки как-то это было связано у грека в голове, у античного грека в голове. Античный грек пока в голове в себя свой миф не свяжет, он никуда не поедет. Они были в этом отношении достаточно традиционны.
Итак, что же обнаружили греки в Крымских горах и предгорье, когда прибыли туда для колонизации?
Они прибыли туда, судя по всему, для того, чтобы основать торговый город, торговые фактории или же эмпории. Поэтому местное население их вряд ли могло как-то интересовать. Только постфактум, уже после формирования там Афинского морского союза, создания большой торговой сети греков на Черное море, они уже начали обращать внимание на то, что у них там на материке. Поэтому в основном на ранних этапах мы контакты отмечаем единичные и, возможно, бытовые. То бишь, это какой-то обмен, то есть они от них получали какой-то продукт, мы не знаем какой, поскольку посуда есть, местная варварская посуда в античных домах. Возможно, позже были какие-то браки совместные. Вот есть свидетельства уже эпиграфики.
Ну, перед тем, как говорить о конкретных контактах поздних, все-таки кого... Кого же застали греки, когда прибыли, даже если их не интересовали? Мы-то знаем уже, кто это был и чем эти люди занимались?
Ну, мы догадываемся.
Ну,
хотя бы. Археологи говорят, возможно и вероятно всегда. Кого застали, можно судить по тому, что нам про это рассказал Геродот. Поскольку других более полных свидетельств все-таки мы не имеем. Геродот повествует о том, что народ тавров дикий, варварский, живет в горах, занимается скотоводством и, вообще-то, воры и грабители. Что, в принципе, абсолютно нормально для такой разницы в социальном статусе и социальной структуре. То есть греки пришли как абсолютно цивилизованное общество, стратифицированное со всеми институтами власти, а тавры, которые народ, вернее, будем говорить так, народ, который жил в горах, на тот момент, когда там появились первые античные колонии, представлял собой общество варварского типа, абсолютно где-то на уровне ранних классов, без каких-либо традиций государственности и так далее. Вот. Ну и как мы знаем, даже римские историки в более позднее время традиционно все горные народы считали дикими варварскими.
Чем занимались тавры? Согласно Геродоту, они занимались скотоводством. Можно ли говорить о том, что в горах возможно какое-то такое эффективное скотоводство?
Конечно, это даже по нынешним этнографическим источникам можно четко констатировать, поскольку там елажное скотоводство, или же, как мы это видим у нас в Карпатах, разведение овец традиционное, на Кавказе также разведение овец традиционное, таким же образом практически без изменений хозяйничали и народы Крыма в раннем Железном веке. Это как раз один из наиболее таких древних типов экономики.
Когда можно говорить о том, что вот уже сложилось особый таврский народ и присущая ему культура, по которой его отличают? Есть ли какие-нибудь точные даты?
Тавров я все-таки бы начинала не с того, что в нынешней исторической или археологической науке называют кизил-кабинской культурой, поскольку, как я уже говорила, этот народ пришел или же сформировался под влиянием Запада. А тавров, которых застали греки и которых назвали так греки, их материальный комплекс, их хозяйствование, их уклад сложился где-то в районе 7 века до нашей эры, то есть приблизительно в то время, когда появились скифы. Вот, собственно, после того, как произошел вот этот разгром кочевым народом, который мы связываем с новочеркасцами, то бишь с какими-то кимерийцами, да, после этих пожарищ. Видимо, они прошли не только в Крыму, поскольку эти разрушения и в лесостепи у нас фиксируются, и на Днестре, и на Дону. Практически все зажжено, ограблено, и после этого ничего не поднялось. То бишь культура эта предыдущая была полностью уничтожена. И вот этот постпогромный горизонт фиксирует колоссальное количество керамических типов. А в археологической номенклатуре это означает, что какая-то чехарда с населением. Очень большое количество керамических типов. Керамика, она очень традиционна. То бишь, если вдруг появляется огромное количество иных типов местной лепной керамики, то есть не местной, а чужеродной лепной керамики, произведенной на месте, это означает, что туда сливается огромное количество другого иноплеменного населения. И это фиксируется не только там. Видимо, после этих погромов произошло какое-то такое катастрофическое броуновское движение населения в Северном Причерноморье. И вот сложение культуры начинается после этого. Вот после этого они как-то начинают смешиваться и формировать единую культуру. А где-то до VI века они ее таки сформировали, но в Крыму она уже не поднялась до того уровня, на каком она была там в IX веке. Вот, и они потихоньку сошли с исторической арены.
Кроме скотоводства, или, как я правильно понимаю, овцеводства в основном, которым занимались тавры, греки говорили о том, что они еще устраивают засады на греческие корабли, разводят ложные маяки и ждут, пока потерпят греки кораблекрушение. Это легенда или это все-таки правда?
Ну, это римского времени уже свидетельство, поэтому мы не можем говорить, какое население. Это население уже конца рубежа эр так промышляла. Однако, во всяком случае, там та же ранняя Кизилкаба, дотаврская, она демонстрирует очень хорошие навыки владения морскими промыслами, прежде всего, что означает, что они владели и каботажным плаванием, они знали каботажное плавание. Насколько владели этими всеми искусствами в 7, 4, 3 веках до нашей эры, судить тяжело, поскольку археологических находок недостаточно, но, возможно, они будут. Вот. Ну, естественно, когда мы говорим о прибрежных народах, о народах, которые живут на берегу моря, то отрицать их связь с морем нелогично просто.
Можем ли мы говорить, известно ли нам что-нибудь о том, на каких языках говорили или на каком языке говорили тавры, и существуют ли хоть какие-нибудь свидетельства на этот счет?
Никаких, к сожалению. Есть несколько работ Трубачева, где он попробовал реконструировать их язык, но, как говорят сами филологи, это хороший образец языкознания, но до истины там достаточно далеко. А поскольку мы не имеем практически ни одного слова из таврского языка, кроме названия на надгробье на Боспоре, где написано, тут покоится Тавр Тихон. Тихон – это абсолютно не иранское, это имя, которое пришло, судя по всему, где-то даже с Малой Азии. Вот, поэтому говорить о языке тавров не имеет достаточно оснований. А по типу материальной культуры, который мы видим по керамике, потому что керамика является самым лучшим индикатором этничности. Там очень разные народы смешивались, начиная от этой гаштатской вуали, европейской вуали, белозерской культуры наших степей и Нижнего Поднепровья, которой там очень много, Кавказа Северного, Кубани, в районе Адыгеи, Черкесии, и все это в результате. Потом где-то даки начинают проявляться многими типами, где-то в IV веке до нашей эры, это Закарп, уже территория западных Карпат. Вот оттуда.
Если нам неизвестен таврский язык, то откуда же мы знаем, что их называли таврами и что означает это слово?
Исключительно из античных источников. Это исключительно греческие сведения об этих землях. А вообще-то с древнегреческого тавр это бык. И связано это прежде всего, конечно, с легендой про Ифигению, поскольку миф очень давний, миф не только про Ифигению, миф про Артемиду, Артемиду Таврополоса, Артемиду Волопаску. И вот, как говорят, одни из лучших исследователей этой мифологии Толстой и Ростовцев. Судя по всему, этот цикл восходит еще к Критоминойской.
К лабиринту и Минотавру.
И что-то, да, что-то где-то там в глубине веков, но мы ничего не можем по этому поводу сказать, поскольку слово, во-первых, источник имеет свои границы, во-вторых, слово не датируется.
Что можно сказать об отношениях греков и тавров ну вот между тем периодом, когда греки уже, собственно, появились в Крыму и до начала эпохи Митридата VI? Была ли это война только? Были ли мирные отношения? Вы упоминали уже о возможных свадьбах. Вот пришло время вспомнить о надписи на Боспоре о том, что здесь покоится некий Тихон Тавр. Почему Тавра вообще похоронили на греческом кладбище?
Ну, там есть, опять же, по поводу Боспора чуть-чуть позже, а по поводу того, чем жило общество таврское в это время. Кроме эпиграфики, которая свидетельствует о том, что были набеги на греков, варварского населения, есть еще немало свидетельств контактов между этим населением, однако непонятно, как контакт проходил сам по себе. То есть, возможно, греки нанимали просто этих людей для каких-то работ. Возможно, они у них жили как домашние рабы. Такое также, потому что домашнее рабство там было достаточно распространено. Хотя это не рабовладельческое общество. Как пишут некоторые историки, не было рабовладельческого общества, это были демократические полисы, даже если там были какие-то периоды олигархического правления. И у меня складывается впечатление, что вот этот пласт населения, который контактировал с греками, он жил как-то отдельно от остальных племен тавров. То есть они были настолько инкорпорированы.
То есть тавры это не один народ, они несколько?
Нет, это один народ. Но это социальная страта, которая была инкорпорирована в античное общество настолько, что они уже были ближе к вот этому миру античному, нежели к своему миру вот этому горному. Каким образом это произошло? Ну, тут опять же, это уже вопросы социологии, вопросы развития обществ. Поскольку где-то в середине 4 века до нашей эры на хоре Херсонеса наблюдается такое явление. Практически все поселения, которые стояли в горах, они прекращают свое существование. А на хоре количество их возрастает в 4 раза, причем резко. То ли они с ними торговали, то ли они нанимались на работу, то ли их привлекало что-то вот в этой античной культуре, например, ту же вину. Но факт тот, что к концу IV века и в III веке общество тавров и культура приходят в полный упадок. Это видно по могильникам. Допустим, если в IV веке, на протяжении IV века они еще хоронили по старому обряду, у них были свои гробницы, это все соблюдалось, то к концу IV века и начале III века деградирует погребальный обряд, могилы становятся очень бедными и практически нету верхушки.
В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Но перед тем, как мы поговорим об упадке, все-таки давайте проясним еще такие детали. Вот зачем тавры воевали с греками, я себе могу представить, и наши слушатели тоже. Но если бы я был тавр, я бы не согласился, чтобы какие-то пришлые греки на моей земле тут города строили. Или были какие-нибудь другие, более глубокие причины для вражды?
Я думаю, что они целенаправленно никаких войн не вели, поскольку греки на их землях города не строили. Греки не жили тавры не жили на Гераклейском полуострове, там не было их поселений. Там они максимум выпасали скот, и то, я думаю, недолго, поскольку Гераклейский полуостров сам по себе, как для нормального тавра, абсолютно не предназначен для жизни. Там нет воды, там очень жарко, там скала, и там вокруг соленое море. То есть Гераклейский полуостров как раз привлекал грека, которому нужен был порт. В этом отношении, да. А для того, чтобы выпасать стада, достаточно горных долин, горных речек пресноводных и вполне нормальных для жизни мест, которые можно адаптировать. Поэтому греки ничего там не заняли чужого, и такой войны, про которую пишут письменные, про которую пишут наши историки, ее не было. Она придумана, судя по всему, в историографии. Нет источников археологических, которые про это свидетельствуют. Есть набеги. Набеги с целью грабежа. Это абсолютно нормально. А войны целенаправленной там никакой нету.
Хорошо. А если были только набеги с целью грабежа, то были и торговые контакты, и те самые брачные. Вот если мы говорим о торговых контактах, что могли предложить греки таврам, я, в принципе, еще могу себе представить. Например, тоже вино. А вот что могли тавры предоставить грекам?
Ответа нету. Мы находим предметы таврской культуры, кизилкабинской культуры в античных городах. Чаще всего это корчаги для чего-то жидкого или же вязкого. Что это может быть? Это может быть мед, воск, может быть там молоко какое-то специфическое, которого не делали греки. Еще что-то в этом плане. Мы не знаем этого, но там в основном там вот такая вот тарная посуда находится. Поэтому даже говорить о том, что там жили тавры, как-то не представляется возможным. Там посуда, вот посуда одного типа. Да?
А вот если тавры не жили, то все-таки почему же тавр Тихон был похоронен? Во-первых, почему у него такое имя, а во-вторых, почему он был похоронен среди греков?
Это, во-первых, один единственный случай, во-вторых, потом оказалось, что надгробие тавра Тихона впоследствии перемещенное, находится над могилой вообще бронзового века и не относится туда вообще никак. А почему его вдруг назвали Тихоном? Есть еще один момент, связанный с орфическими обществами в античной культуре. Орфики любили создавать то, что мы называем клубы по интересам, да, которые назывались именами коней, быков, не помню, там еще много всяких разных ослов и так далее. Это тотемное животное представляло что-то, нечто вроде их эмблемы. Общества эти были достаточно закрыты, даже в античном мире. Однако их могли погребать вот с этим тотемом, то есть с этим названием. Есть такая мысль у античников, но, опять же, это теория. Это исключительно теоретические вещи.
Слушай радио Крым Реалии 105.9 FM.
Теперь поговорим о закате таврского общества и таврской культуры, почему оно пришло в упадок и когда можно говорить о том, что тавры сошли с исторической арены.
Тавры как народ, как этнос. Опять же, я говорю этнос в понятии археологическом, а не в понятии, как у нас было принято языкознание. Мы не знаем их языка, поэтому мы не можем вот так вот рассуждать. Ихняя материальная культура, как мы вообще понимаем этнос археологический, единство материальной культуры, которое прежде всего основывается на единстве керамического комплекса и неизменности его. Все изменяется где-то в 3 веке до н.э. Исчезает орнамент. Первое, что исчезает орнамент. Они забывают свои корни. Потом полностью нивелируется социальная стратификация. То бишь исчезает верхушка. Каким образом она идет? Ну, возможно, они инкорпорируются каким-то образом в античный мир. Но это не только в Крыму. Такое явление происходит во всех порубежных с античным обществом варварских провинциях. Например, в Этрурии, в Испании, во Франции. Вот такие катастрофические последствия имеют те общества, там, где верхушка начинает контактировать с более развитым цивилизованным обществом. Это приводит к такой социальной стратификации, что народ просто из бедности исчезает. То есть верхушка торгует, верхушка народа, племенная верхушка, торгует с более цивилизованным обществом, она богатеет, а рядовые члены общины или же племени, они становятся беднее, 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 и в результате они просто прекращают себя как социальный коллектив. Они превращаются просто в отдельные семьи, и общество рассыпается, прекращаются социальные связи в середине. Вот, судя по всему, вот что-то подобное произошло и на хоре античных городов. Прежде всего, западного Крыма, на восточном Крыму они более активно инкорпорировались в Боспор, поскольку Боспор все-таки он не совсем... Вернее, он не чисто греческий, он получил эллинистический свой уклад раньше, чем начался эллинизм. Его называют ранее эллинистическим или предэллинистическим, хотя можно для него взагали, вообще отдельное понятие такое сформировать. Я думаю, что не единственное античное государство такого плана там на Востоке есть подобное. На чем я закончила? Я закончила
на том, что таврский народ настолько деградировал, что фактически распался на отдельные атомизированные семьи и фактически, наверное, был ассимилирован.
Абсолютно точно, да. И позже он влился в позднескифское общество ко второму веку до нашей эры. Таким же образом произошли изменения в античном, в скифском мире. Скифы кочевые, про которых мы, кстати, практически не поговорили.
Ну, у нас остается, на самом деле, еще 8 минут, и мы вполне можем себе позволить так легко захватить тех ранних скифов, которые не поздние скифы, вот и про которых Геродот говорит, что они вытеснили кимерийцев с Крымского полуострова. Вот они тоже плод воображения этого историка, или были ранние скифы?
Нет, со скифами все более понятно. Во всяком случае, Геродот был их современником. То есть это уже были рассказы не бабушек, это были рассказы людей, которые побывали в этих землях и там что-то действительно видели. В 7 веке скифы появляются. Те скифы, которые действительно скифы, которые соотносятся с этим золотой пекторалью, с конем, с дечкой, с оружием. То, что мы знаем про скифов и понимаем их образ как скифов, они появляются в 7 веке. Есть более ранний народ, который тоже, судя по всему, принадлежит к этой же языковой семье или же этнической семье. Но он как-то так, он кочует на Кубани, он кочует в Крыму, он кочует в Приазовье, и он где-то тоже до 5 века существует. Но это отдельная тема, что это за народ, до сих пор никто не может, и в том числе и я, разобраться в этом. А вот эти самые скифы, золотые скифы, появляются в 7-м, оседать они начинают на землю где-то в 4-м, начиная с середины 4 века. Опять же, прежде всего, это Похорье, по границам хора античных городов, в районе Боспора, на Боспоре очень активно, и по кромке гор в предгорьях. Вот скифы, там вот их курганов больше всего.
Скифы, о которых мы говорим, это тоже кочевники, которые, как и кимерийцы, пришли из глубин Азии.
Конечно, да. Тем более, это как раз те самые настоящие кочевники, очень воинственные, очень жестокие, которые практически не знали поражений. И они как раз, вот как раз скифы, это был единственный народ, который полностью адаптировал степи Крыма. Полностью курганов скифских в Крыму больше всего. Мало того, после того, как они сошли с исторической арены, вернее, после того, как они сели на землю, крымские степи оставались пустыми достаточно долго, аж до позднего Средневековья.
И в этом, кстати говоря, вопрос-загадка. Что же заставило этих непобедимых кочевников заняться презренным земледелием?
Ну, это тоже, это вопрос больше социологический. Возможно, тоже какие-то изменения климатические, хотя ничего такого в IV веке не фиксируется, там как раз очень хороший климат, такой примерно, как сейчас. Возможно, это связано с развитием самого общества. То есть общество проходит определенные этапы развития, взросления и смерти. Вот, и в лучшем случае оно переходит на другой уровень, вот говоря языком компьютерных игр. Да? Вот, и это было что-то типа перехода на другой уровень. То есть они настолько завязали свою... Я думаю, что это связано с экономической системой хозяйства. Настолько хозяйствование, экономическая система была завязана на античные центры, что они начали возле них оседать. И таким образом произошло то, что называется эллинизация.
До этого момента скифы враждовали с греками и таврами на Крымском полуострове?
С таврами они не враждовали. Геродот об этом пишет, что у них был союз. Они даже иногда поддерживали скифов в их войнах. А с греками по Крыму особо нету сведений о том, чтобы они нападали, ну, кроме там Боспора и более позднего времени. А по поводу Ольвии есть, но это больше материковая Украина. Однако я так думаю, что этот тип контактов можно назвать протекторат или же какие-то действия по сопровождению торговых караванов. Почему? Потому что греки пользовались морскими путями. Если мы говорим о сухопутных путях, которые начинают формироваться только с появлением кочевников, то есть настоящие караванные пути, торговые прежде всего, то ясно, что им нужно было сопровождение.
Торговали ли греки с ранними скифами? Если да, то чем?
Я думаю, что точно торговали. Миновая торговля была без сомнений. Использовались ли там деньги? Тяжело сказать. Возможно, частично использовались, поскольку на том же Бельском городище достаточно находок монет. И в степях Украины их немало на городищах. Но миновая торговля, то есть какой-то эквивалент обязательно присутствовал. Чем торговали? Какой импорт вообще в скифских погребениях прежде всего? Не будем брать городище в погребениях. Это прежде всего вино. То есть очень много амфорный тар. Это может быть...
То есть греки спаивали скифов?
Ну, можно и так сказать. Причем, учитывая то, что скифы пили вино неразбавленным, греки разбавляли вино, они не пили вот этот напиток. Целиком, особенно крымский, который кислый. Вот, который считался не лучшим вином в античном мире. И, возможно, это было оливковое масло. Возможно, это был рыбный соус, который также изготавливали несколько позже уже в античных центрах. Всякая рыба. Это могли быть предметы роскоши. Это могли быть предметы статусные. Например, те же золотые вещи, которые в курганах Гераса. Ну, статусные вещи, это, судя по всему, не предметы торговли. Это предметы, это или подарки, или дань.
Итак, чтобы завершить плавно наш сегодняшний разговор, можно подытожить, что в III веке до н.э. происходит со скифским и ставрским обществом определенное там изменение, и можно говорить о том, что это происходит такой рубеж, небольшой, но все-таки рубеж в древней истории Крыма, история после которого совсем уже не такая, как до которого, правильно?
Абсолютно точно, да.
И связано это, возможно, и с влиянием греков, и, возможно, в том числе и с историей будущих походов полководцами 36-го Евпатора Диофанта и переустройство Крыма на новый лад. Но, дорогие слушатели, это настолько обширная, важная и, безусловно, интересная тема.